Когда Костенко вернулся в свой кабинет, Пименов передал ему маленькую бумажку. «Вот». «Нет, на такой бумаге писать не надо». «Вы меня не поняли. Это вас просили позвонить. В клинику. Я написал заключение на большом листе. А это телефон клиники».
«Клиники?»
«Да, какой-то Ларин звонил».
«Ларин?»
«Нет, это Ларик. Спасибо большое. Это дружок мой, спасибо вам». Недавно Костенко встретил Лазаря на стадионе. Играли «Динамо» со «Спартаком». Именно тогда он сказал Ларику, что в последнее время чувствует себя чертовски плохо. Усталость ломала его, начиная с 2 часов. Огромным усилием воли он заставлял себя быть таким же, как и утром, но иногда все же приходилось запирать дверь кабинета и ложиться на диван. Подремав 0.5 часа, Костенко снова мог работать до 9 вечера.
«Знаешь, Ларик», — задумчиво говорил Костенко, «я стал бояться следующего дня. Вдруг не смогу встать. Раньше ведь мечтал вырваться сюда, выпить с тобой пивка, а сейчас ничего не хочу. Только бы завтра проснуться без боли в брюхе и без этой чертовой усталости. Как дома?»
«Все хорошо, ты ведь Машуню знаешь. Она святая. Ты, между прочим, тоже не дьявол. Ну-ка, покажи язык. Желтый. Чтобы нам с тобой зря не волноваться, зайди ко мне. Мы быстренько проведем обследование».
Ларик после этого 3 раза звонил Костенко и снова просил приехать в клинику, где он был главным врачом. Он знал, что Костенко ненавидит ходить по докторам и обещал, что задержит его всего на 1 час, от силы на 1.5.
«В мусорное время живем, брат», — сказал Ларик. «Гарантий никаких, все друг друга подсиживают. Не жизнь, а смертельная схватка за выживание. Приезжай, не глупи, тебе еще дочку надо вырастить». Позавчера рано утром, до начала работы, Костенко заехал в клинику к Ларику. Тот провел его по всем кабинетам за 40 минут.
«Алло, Ларик», — сказал Костенко, набрав номер. «Ты чего меня домогаешься? Нашел язвочку?»
«Язвочку не обнаружил, а вот профессору Иванову я хочу тебя сегодня показать».
«Иванову? Он чем же занимается?»
«Кровью. Твоя кровь мне не нравится».
«Здесь мы с тобой не столкуемся», — Костенко улыбнулся. «Мне очень нравится моя кровь».
«Славик, послушай, это все, конечно, ерунда, но изволь ко мне сегодня приехать».
«Исключено. Как-нибудь на той неделе».
«Слава, я прошу обязательно приехать сегодня. На 0.5 часа. С этим делом шутить нельзя».
«Когда? В какое время?»
«Начиная с 3 в любое».
«В 11 можно?»
«До 7 я тебя жду», — сказал Ларик и положил трубку. Ему было трудно продолжать этот разговор с Костенко. Он не знал, что следует говорить другу, потому что данные анализов неопровержимо свидетельствовали о наличии в организме полковника Костенко какого-то, весьма возможно, злокачественного воспалительного процесса.
«Эскулапы», — сказал Костенко, задумчиво посмотрев на телефонную трубку, из которой доносились короткие гудки. «Охраняют здоровье трудящихся. Так вот, по поводу вашего вопроса, товарищ Пименов. Эти гранаты мы получили не из ювелирторга. Мы их изъяли у преступника».
«Ограбление магазина?»
«В том-то и дело, что ни один магазин не был ограблен. Я запрашивал ювелирторг, у них сальдо с бульдо сходится, как в аптеке».
«Если вы убеждены, а вы, как я вижу, убеждены, что эти камни ваши фабрики, то похитить их могли только там».
«Налбанда, скотина! Сучья харя!» Пименов сразу же все понял. «Он паразит, один он, никто больше не мог украсть. Контролеры бы мне сразу стукнули. Ах, мерзавец! Ах, гад! То-то он побоялся в город вернуться, то-то он плел ахинею, а я болван. Поверил. Раз в одном деле, значит, между собой во всем честны. Мало ему было наших иголок, так нет же. Целые камни стал воровать. Это же надо, камни воровать. Кому он их сбывать думал? Все мало, мало, твари ненасытные, тараканы, мразь. Этого не может быть, товарищ Костенко».
«Может, товарищ Пименов. Надо срочно отправить ваших людей и проверить наши склады. Может, еще что похищено? У нас ведь и гранаты, и рубины, и аметисты. Когда эти камни были похищены?»
«Совсем недавно. А что касается наших людей, это хорошая мысль. А знаете, что мы сделаем? Я сейчас закажу разговор с вашей фабрикой».
«Кто вас замещает?»
«Главный инженер». «Ну и прекрасно. Я позвоню ему, а вы его попросите провести наших сотрудников вечером по фабрике. Посмотреть замки, двери, окна. Не возражаете?»
«Как же я могу возражать? если сам это предлагаю. Ну, спасибо. Очень хорошо. Теперь, может быть, и вторую формальность закончим. Пожалуйста. Я допрошу вас об инструкции по хранению ценностей и возможности хищений. Согласны? Конечно, о чем разговор? Сейчас посидим вместе, помаракуем, как это могло произойти. Только, ей-богу, не верится мне, честно и благородно, как гром среди ясного неба. Надо же, все к одному, одно к одному. Значит так, вопрос первый. Костенко снова улыбнулся и пощупал пальцем то место под нижним правым ребром, где снова появилась боль. Кто из сотрудников фабрики имел доступ к хранилищу готовой продукции? «Директор, то есть я. Всегда, в любое, как говорится, время дня». «Ох, не нравится мне этот змей», — думал Пименов, наблюдая за тем, как Костенко записывал его ответ. «Мягко стелет, бес. Не пришлось бы спать на нарах от такой подстилки. Он еще вчера смекнул, что и я все вижу. Поэтому меня от девочки увел». «Еще кто?» «Главный инженер». «Так, еще. Мой заместитель, начальник УТК и начальник охраны. Вот, собственно, и все. Там, в Пригорске, он не подкопается. Там у меня все чисто.
А Налбандова надо прятать.
Эта сволочь меня под монастырь подведет. Надо будет его выводить, только осторожно, под виновного. Он и есть виновный, его и надо отдавать. Так или иначе, не полный же он осел. Уговор был, все берет на себя, я потом его вытащу. Надо будет сразу же, как прилечу, идти к нему в горы. Сразу же. Пусть отвечает за эти камни. Господи святый, а если к ним не только камни, но и весь товар попал? Если Налбандов держал эти проклятые гранаты вместе с нашими левыми иголками? Каждый из поименованных вами сотрудников мог входить в хранилище один или же в сопровождении начальника охраны? Конечно, один. Зачем же людей унижать недоверием? Тоже разумно. Карточку Налбандова они могли показывать нам, потому что он чужой паспорт оставил. «Говорил же я ему, идиоту, оставь на крайний случай. Не трогай документ, береги, пригодится, если надо будет уходить в бега». Но что же этот змей не спрашивает про Налбандова? Темнит? Значит, у него есть что-то в запасе для удара. «Я слушаю вас», — прервал задумчивое молчание Пименова Костенко. «Вы еще что-то хотите сказать мне?» «У нас все построено на принципе «доверяй, но проверяй», — продолжал Пименов. «Сигналов-то за 8 лет не было. Ни одного ведь не было сигнала, товарищ Костенко. Всегда переходящее знамя держали, и по плану, понимаете, всегда впереди. Значит, никто, кроме поименованных вами сотрудников, не имел права входить в складское помещение». «Никто? Может быть, вы не замечали каких-нибудь незначительных нарушений правил по хранению продукции? К сожалению, у нас бывает. Занят, к примеру, главный инженер, попросит секретаршу пойти на склад. Такого не было? Что вы? Упаси Господь, у нас за этим смотрят очень строго. А во время промежуточного периода, когда камень-минерал только поступил в обработку, цех-то у вас, видимо, большой?» Пименов снисходительно улыбнулся. Он точно сыграл эту снисходительную улыбку, подставляясь Костенко. 40 камней-минералов запускаем, 40 принимаем на контроле, товарищ Костенко. Да и потом, рабочий класс у меня замечательный. Чудо, что за люди. «Нет, это я отметаю начисто. Рабочий человек, он и есть рабочий человек. Значит, если наши люди установят, что на территорию завода не проникали бандиты, у нас останется полный список возможных расхитителей. Не так ли?» «Именно так. Но только я за каждого из моих людей могу подписку дать». «Думаете, что на территорию фабрики залезли злоумышленники?» «Да, скорее всего. Как часто начальник охраны проверяет надежность запоров? Окон, дверей, проверяются ли чердаки, полы?» «Все по инструкции, товарищ Костенко, все по инструкции. Что там проверяют, я уж точно не помню, но то, что положено, обязательно проверяют». «Вам начальник охраны ни разу ни о чем не сигнализировал? Не просил введения дополнительных постов, улучшения систем надзора?» «Нет, у нас все 8 лет надежно было». «Значит, утверждаете, что кроме главного инженера, заместителя директора, начальника ОТК и начальника охраны, в складские помещения никто не входил?» «Никто». «Что ж он про Налбандова-то до сих пор не спрашивает? Карточку ведь приносили не зря на опознание». «Вы понимаете, что я должен проверить поименованных вами людей? «Понимаю, только вы еще одного человека упустили. Я перечислил всех, кого вы назвали». «Нет, товарищ Костенко, вы забыли меня. Вы обязаны меня первым проверить». «Да? Ну что ж, хорошо. Надеюсь, наш разговор останется между нами. Я готов дать подписку о неразглашении». «А разве есть такая?» — спросил Костенко, поднимаясь. «Ладно, не буду вас больше задерживать. Пожалуйста, еще денька два пострадайте в столице. Ладно?» «Без ножа вы меня режете, товарищ Костенко». «Ну, так не бывает», — ответил Костенко, подписывая пропуск. «Вы в коридоре подождите, когда дадут Пригорск. Я вас сразу приглашу, хорошо? Дадите указания заместителю или главному инженеру по поводу наших людей».